Давайте действительно поговорим о смысле жизни. В прошлый раз мы говорили о достижениях, мы поговорили об успехе, о том, как его мерить, из чего он состоит, говорили о деле жизни, говорили о добродетели, о характере, говорили о доброте, говорили о достоинствах души и говорили о том, как все это можно получить, откуда все это можно взять, глядя на Христа и глядя на Его воскресение. Сегодня поговорим о восприятии смысла жизни. И если вы давно в церкви, то вы наверняка читали книгу «Мудрости Соломона», книгу «Экклесиаста» целиком. А если вы недавно в церкви или вообще не церковный человек, то вы знаете словосочетание «все суета». Все суета. Все бессмысленно. Будешь трудиться, результаты твоих трудов все равно либо съедят, либо выбросят. Либо покроются пылью, либо останутся в заброшенном каком-то здании. И мы смотрим на смысл в этом мире. И иногда можем его найти, иногда не особо можем. И, конечно, приходя в церковь, мы можем, глядя друг на друга и глядя на Христа, говорить о том, где нам почерпнуть смысл жизни настоящий. И этот мир очень хочет, чтобы мы разменивались на его смыслы. Он очень хочет, чтобы мы разменивались на тщету всего сущего и поверили, что все бессмысленно, и просто продолжали жить, продолжали как-нибудь работать, как-нибудь выстраивать взаимоотношения, сходиться, расходиться, зарабатывать, тратить. Ну, в общем, в этом жизнь. И чем выше ты, чем выше ты в пищевой, так сказать, цепи, тем комфортнее ты живешь, но живешь все равно бессмысленно, ну хотя бы в комфорте, вот нормально. И Пасха, и воскресение Христово говорят нам о том, что есть нечто большее, есть гораздо более глубокий смысл для нашей жизни. И было бы странно, если бы я что-то другое, стоя в алтаре в христианской церкви, произносил, да? Но давайте в этом немножко разбираться. Вы много раз слышали эту фразу и много раз произносили сами. И если у вас есть куда записать, заполните пробел. Что единственное удерживает вас на этой земле? Ответ Иисус – писать нельзя. Что единственное удерживает вас на этой земле? Мы часто говорим о том, что все земное рано или поздно нас разочаровывает. Самый лучший сотрудник рано или поздно допустит ошибку. Самый лучший начальник рано или поздно лишит премии. Самый послушный ребенок рано или поздно станет подростком и начнет бунтовать. И так далее, и так далее. У меня был любимый автомобиль, но у него отржавел багажник. В этом мире постоянно нам приходит напоминание о том, что в конце любого счастья нас ждет разочарование. Несколько примеров. Не буду приводить грустные, чтобы хоть чуть-чуть улыбнуться, как бы не буду нагнетать. Современная культура все время нам что-то навязывает. И начиная с детства, мы начинаем думать о Боге как о палочке-выручалочке. А молитва, она больше похожа на разговор Емели со щукой. Потому что по щучьему велению, по моему хотению, «Господи, дай мне, пожалуйста, новую работу». Или «Господи, сделай, пожалуйста, так, чтобы мои дети были послушными». Или «Господи, сделай, пожалуйста, так». И дальше впишите свое желание. И этот мир очень сильно нас приземляет. Он прибивает нас к земле. Мы сегодня будем говорить об этом. Навязывая свои ценности и навязывая свои алгоритмы. Что такое размышление? Ну, размышление, наверное, это вот тебе надо понять, чего ты хочешь. А собираясь и читая Священное Писание, мы понимаем, что, наверное, нас спасет не то, чего я хочу, а меня спасет то, чего хочет от меня Бог. И в послании к Римлянам, в 12 главе, мы читаем: «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя разум, чтобы вы сами смогли постигать волю Божию, благую, угодную, совершенную». У культуры миллион ценностей. Мои последние соприкосновения, буквально вот последние 2 недели. Включаем Netflix, смотрим любой фильм. Например, «Эмили в Париже». С чего начинается «Эмили в Париже»? Она достигает свою мечту, а ее жених ее бросает, потому что у него другая мечта. Шикарное начало. Думаешь, ладно, кино потом посмотрю, послушаем музыку, включаем Земфиру. И вместо ромашек в новом альбоме у нее смерть, потеря, утрата и безысходность. Девочка повзрослела, потеряла маму. Девочка повзрослела, встретилась с реальной жизнью. Даже Слава Полунин, добрый клоун, веселит сквозь слезы. И это мир, в котором я живу. Мне очень хорошо в этом мире. Я точно так же плачу у Славы Полунина на снежном шоу. Я точно так же грущу, когда поет Земфира. Я искренне сочувствую вот, персонажам кино, которых я тут открыл. Есть Луи Си Кей, такой комик, и у него есть сериал. Смотреть невозможно, потому что это 5 сезонов про развод в Нью-Йорке. Все разводятся, все разводятся. Все одинокие, всем тяжело, всем плохо, у всех разорванные души. И вот с этой разорванной душой он выходит шутить. И это мир, который, он окружает меня, но это мир, в котором невозможно. Не знаю никого, кто бы на одной работе проработал от начала до конца. У нас трудовые книжки у всех исписаны, кто-то уже просто выбросил. Давайте искать смысл жизни вместе. Давайте посмотрим на сегодняшний текст и посмотрим, как Христос может преобразить наш смысл жизни, как Он может дать нам смысл жизни. В почтении Господу и Слово Его давайте встанем и прочитаем из 15 главы 1 послания к Коринфянам следующий отрывок, потому что мы читаем это послание с вами перед Пасхой поступательно. Но Христос действительно воскрес из мертвых. Он первый плод среди тех, кто умер. И как смерть пришла в этот мир через одного человека, так через одного человека пришло и воскресение мертвых. Как все умирают в Адаме, так все будут оживлены во Христе. Но каждый в своем порядке, вначале Христос, а потом, когда Он вернется, будем воскрешены и мы, принадлежащие Ему. И потом наступит конец, когда Он, уничтожив всякое начальство, всякую власть и силу, передаст царство Богу Отцу. Христу предназначено царствовать до тех пор, пока Бог не повернет всех врагов к Его ногам, не повергнет всех врагов к Его ногам. Последний враг, который будет уничтожен, это смерть. Ведь Бог все подчинил под ноги Его. Когда говорится «все подчинил», то, конечно же, это все не включает в себя того, кто и подчинил Ему все. Когда же все будет Ему подчинено, тогда и Сам Сын будет подчинен тому, кто все подчинил Ему, чтобы Бог был все во всем. Помолимся коротко. Благослови нас, Господи. Помоги нам понять эти слова. Помоги нам понять Тебя. И мы просим, чтобы Ты сам своей рукой корректировал наше понимание смысла нашей жизни. Благослови нас, Господь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. На этот текст можно говорить очень долго, и в дискуссионных группах можно вгрызаться в текст и не ограничивать себя 30 минутами воскресной беседы. Поэтому, если вы еще не стали частью дискуссионной группы, впишитесь, и можно вгрызаться и в эсхатологию, можно вгрызаться и в богословие, и смотреть, что разные отцы церкви говорят на этот счет. Но если говорить о смысле жизни, как воскресение Христа меняет мое восприятие смысла жизни. Оно демонстрирует и обличает грех, оно объясняет смерть, открывает спасение и дарит надежду. Ну, начнем с греха, да? Мы в этом тексте читаем, как смерть пришла в этот мир через одного человека, так через одного человека пришло и воскресение мертвых, как все умирают в Адаме, так все будут оживлены во Христе. Человек не создан смертным. Мы в первых главах Священного Писания, в книге «Бытие», мы читаем о том, что человек не создан смертным. Но человек создан любимым, и Бог так сильно возлюбил нас, что дал нам свободу выбора. Он не сделал нас марионетками. И нам очень важно понимать это, нам очень важно разобраться с этим. И вот, Бытие, 2 глава. «Господь поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем. Господь заповедал человеку, можешь есть плоды любого дерева в саду, но не ешь с дерева познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь плод с него, ты непременно умрешь». И если эгоцентрично смотреть на этот текст, о, какой злой Бог, о, какой великий пранк с первых дней. Давай я, сынок, тебя разыграю, проверю тебя на прочность. И можно смотреть на этот текст именно так. А можно смотреть на грех, как на промах, как на попадание мимо цели и как на часть взаимоотношений человека с Богом. Бог сказал, сынок, будешь мне послушным, будешь жить вечно. Я сотворил тебя вечным. Будешь непослушным, к сожалению, в твою жизнь придет смерть. Те, у кого есть дети, очень хорошо понимают, что если ребенок моет посуду руками, то мы ему говорим, вот средство для мытья посуды, когда наносишь, чашечку держи максимально глубоко к раковине. Иначе она выскользнет, разобьется, и не дай бог ты еще поранишься. Ну, а если не поранишься, то просто мама расстроится, потому что ты же разобьешь именно ее любимую чашку, придет и будет плакать. Другими словами, Господь говорит, сынок, на зимней дороге, на каршеринге не надо ехать боком, потому что если ты не умеешь чужую машину выводить из заноса, ты ее разобьешь. Тебе придется платить деньги. Другими словами, Господь говорит, сынок, я дал тебе женщину твоей мечты, не порти ей настроение. Если ты будешь портить ей настроение, вы оба будете несчастливы. С самого начала Господь дает систему причинно-следственной связи. Живи у меня за пазухой, будешь жить вечно. Поступай по-своему, делай не так, как я сказал. Поступай, как я не говорил, будешь расстроен. И так смерть пришла в наш мир. Так мы стали смертны. Целью творения была жизнь. И, к сожалению, целью непослушания становится смерть. И это те условия, в которых мы живем. И на это послушание мы можем смотреть по-своему. Мы можем надевать маску, когда общаемся с взрослым человеком, который пока не сделал прививку. Можем не надевать. Это же мое решение. Я слушаю свое сердце. Я знаю, как правильно. Я диванный эксперт по вирусологии. Я никого не заражу. У меня уже один день антитела. Таких историй очень много, и они все, к сожалению, с грустным концом. Счастье в том, что во взаимоотношениях Небесного Отца и человека все не заканчивается грустным концом. Да, мы стали смертными, но Бог приходит, чтобы это исправить. Все умирают в Адаме. Так все будут, как все умирают в Адаме, так будут оживлены во Христе. Адам – это не просто взрослый и самый красивый мужчина на земле из еврейской повести. Нет, Адам – это образ человека, образ сотворенного человека, которому он сам важнее, чем Господь. И когда мы читаем здесь в Адаме, когда мы поступаем как Адам, мы поступаем так, как мне хочется, а не так, как папа сказал. Это когда на шоу Славы Полунина моя младшая дочь собирает все бумажные снежинки, которые можно, засовывает в сапоги, в карманы, в сумку, в папину сумку, в мамину сумку, в рюкзак старшей сестры, в ботинки старшей сестры. И мы потом полгода это подметаем дома. И ладно, это просто замусоренная квартира, но есть гораздо больше другого непослушания, которым мы замусориваем свои сердца. И приходит другая причинно-следственная связь. Адам тянет нас к земле. И когда Адам тянет нас к земле, он тянет нас к смерти. Нам очень важно хорошо это понимать, что если я поступаю по-своему, и мне неинтересно, что Бог говорит мне про мою жизнь, я умру. И да, хорошо, в философии мы научились даже, может быть, не дорожить физической жизнью. Есть целые направления, которые, люди не боятся умереть. Но духовная смерть — это то, что страшит. Когда я не знаю, что за чертой жизни и смерти. Что будет, когда я умру? Что со мной будет, когда я умру? А что, если эти умалишенные христиане правы, и там, правда, я встречусь с Богом, и Он будет меня судить? А этих умалишенных христиан не будет судить, потому что он сказал, верующие на суд не приходят. То есть они такие раз-раз-раз через калиточку и уже домой пировать. А меня что, судить? Меня что, отлучить от счастья? Отлучить от Бога, который окажется центром вселенной? И вот эта смертность, она, наверное, еще страшнее. Нам очень хочется знать, что и в этой жизни, и в следующей жизни наше сердце, наш мозг и наше все будет наполнено смыслом. И даже наша смерть будет наполнена смыслом. И когда я умру, это просто умрет мое тело, а я перейду в другое состояние, в котором я буду вечно любим, и мой Бог будет вечно любимым. Итак, мальчик стал смертен, а папа приходит ему помогать. Самое важное, апостол Павел пишет в начале главы, которую мы сегодня читаем, самое важное, что я получил и передал вам, Христос умер за грехи, согласно Писаниям. Он был погребен и был воскрешен на третий день, согласно Писаниям. Мальчик настолько непослушный, что он заслужил, знаете, как в американской тюрьме, 321 год тюрьмы. Ну, то есть нет смертной казни, поэтому 321 год тюрьмы. А папа приходит и говорит, нет, мой сын будет сидеть вместо тебя, а ты иди на свободу, иди осмысливай ту свободу, которую я тебе дал. Мы, к сожалению, рождаемся в Адаме по умолчанию. К сожалению, мы рождаемся смертными. Но Бог очень хорошо помнит, что Он творил нас бессмертными. И Он приходит к нам, чтобы напомнить нам, чтобы вернуть нам нашу жизнь. И это то, что Он делает во Христе, потому что Христос, это то, чему мы будем радоваться на Пасху, Он воскрес, похоронив мой грех. Христа похоронили всего на 3 дня, чтобы Он похоронил мой грех навсегда. То есть нет больше претензий у Небесного Отца по отношению ко мне. На эти претензии ответил Его Сын. И Иоанна 3:16, даже на стадионах иногда люди держат эту табличку. Это центральный стих, который очень многие знают наизусть с воскресной школы. Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него. И Сын приходит спасти нас от смерти. И в тексте нашем сегодняшнем смерть названа последним врагом. Последним врагом. У нас есть большое количество врагов. Это рыночные взаимоотношения, которые подталкивают нас к воровству и к нечестности. Это наше эго, которое все время хочет поставить нас выше, чем других. И эгоисты не могут создать нормальную семью. Но это просто невозможно. Потому что семья может быть построена только на вот этих вот взаимоотношениях, где мы жертвуем. И чем больше мы жертвуем собой ради любимого, тем крепче будет семья. Кажется, что можно составить корректный брачный контракт и достигать каждому своего, но хочется увидеть, как это работает. Мы до смерти хотим быть любимыми. И мы хотим по-настоящему любить. На каком-то этапе брачного контракта становится уже недостаточно. Итак, Бог обещает нам спасение. Потом наступит конец. Конец битвы с грехом и смертью. Когда Он уничтожит всякое начальство, всякую власть и силу, которые отвлекают нас от истинной ценности, передаст царство Богу Отцу. Мое спасение заключается в том, что мне не нужно больше отвечать за свое непослушание. Если я правду верю, что Христос умер за меня, умер за мой грех, я могу быть уверен, что Бог Отец в своей справедливости смотрит на меня через призму своего безгрешного Сына. И уже нет осуждения за грех. Уже есть только взаимоотношения Отца, то есть Бога, и Сына, то есть меня. Бог усыновляет нас посредством Христа. В этом наше спасение. В этом наше спасение. Если вы читали Евангелие от Иоанна и дочитали до 11 главы, кстати, Евангелие от Иоанна — это первая книга Библии, которую мы рекомендуем новичкам читать, чтобы не начинать с взаимоотношений Бога с израильским народом, или не начинать с родословной, где там большое количество мужчин, и непонятно, как они влияют на мою жизнь сегодня. В Евангелии от Иоанна в 11 главе описан эпизод, когда друг Христа по имени Лазарь умер. И Христос не успел прийти, чтобы исцелить его при жизни. И Христос его воскрешает. И там очень интересная система взаимоотношений. Там видно, что семья Лазаря, она верит, что это Христос, что это Божий Сын. Она верит, что Он может поднять Лазаря из могилы. Но этот конфликт я оставлю за скобками, тем более у нас нет на него времени. Откройте 11 главу Евангелия от Иоанна и посмотрите, как ведут себя сестры, как ведут себя наблюдатели, как ведет себя Христос, как Он плачет искренне, и как Он потом поднимает Лазаря из могилы. И Он говорит: «Я воскресение и жизнь. Тот, кто верит в Меня, если и умрет, оживет. А кто живет и верит в Меня, тот никогда не умрет». Ты веришь этому? И вот этот вопрос, ты веришь этому? Ты этому веришь? Вот он становится водоразделом между раем и адом, между смертью и жизнью. Потому что если я верю, что Христос — это Божий Сын, который пришел на землю, чтобы сначала привести пример христианской жизни, а потом умереть и потом воскреснуть, и Он пришел ради меня, ради меня лично. Если я в это верю, то моя жизнь наполняется совсем другим смыслом. Для меня больше смерти нет. Для меня нет смерти. Для меня нет унижения. Для меня нет одиночества. Одиночество закончилось. Как Христос ученикам своим говорит: придет время, очень скоро, и вы оставите меня, я останусь один. Но я не буду одинок, потому что со мной Отец. И это то, чему Христос учит нас. Он учит нас неправильно вставать и садиться на богослужение. Он учит нас неправильно попадать в ноты, когда мы поем песни об Иисусе. Нет, Он учит нас выходить из смерти в жизнь. Он учит нас выходить из одиночества в семью. И это то, что может наполнить нашу жизнь смыслом, истинным смыслом. Мой хороший друг Арсений Дрожалин, который много лет был частью этой общины, сейчас передаем привет Зеленоградской церкви, он все время задает вопрос. Мы когда с ним разговариваем о делах, он говорит: вот то, что ты сейчас делаешь, это цель или это средство? Вот мой рок-н-ролл, да, это не цель и не средство, а когда мы говорим о том, что мы делаем, вот то, что ты сейчас делаешь, это цель или это средство? Вот ты пришел на работу, у тебя есть план по развитию твоего бизнеса, это цель или это средство? И то, что я прихожу по воскресеньям общаться с верующими, вместе молиться Богу, вместе читать Евангелие, это цель или это средство? Это очень хороший вопрос, который можно себе задавать. И если вы в церкви в первый раз, то вы сейчас услышите ту же фразу, которую услышат верующие, которые давно. Сейчас система образования построена так, что если курс, даже платный, меня не развлекает, я его бросаю. Если я не очень понимаю, зачем мне бесплатный курс, я тоже его бросаю. И в христианской жизни очень часто наступает такой момент, когда мне очень тяжело, я очень плохо понимаю, что будет дальше. То есть Бог говорит: уважать, не красть, любить. искать Его, начинать день с чтения, изучения Священного Писания, чтобы потом исполнять Его. И наступает момент, когда меня перестает это развлекать, вот рассеивается этот драйв неофита, да, первая любовь, и становится просто тяжело жить христианской жизнью. Потому что я отвлекаюсь от Бога и становлюсь опять Адамом, который помнит соприкосновение с Богом, но все равно тянется, тянется, тянется к земле и ищет своего, 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 своего. И тут я понимаю, что у нас очень заниженные ожидания от христианства. Очень заниженные ожидания. Ну, потому что в Адаме мы живем пирамидой Маслоу, да? Нам просто хочется сидеть в тепле, нам хочется дачу на берегу реки, нам хочется, чтобы не нужно было ее обслуживать, чтобы машина не ломалась, чтобы дети были послушны, чтобы они получили образование, чтобы они устроились на работу, чтобы они потом присылали папе денежку, когда он будет сидеть на берегу реки в своем домике, который не рушится. Нам же немного надо. А, еще нужно, чтобы было несколько хороших друзей, да? Ну, а еще было бы здорово, чтобы все это время я в науке тоже или в профессии как-то продвинулся, чтобы у меня был бизнес, который вышел на большой плюс, и мне не нужно было заботиться, чтобы вот оно само в какой-то момент, я бы годам к 43-м, я бы это все оставил, и оно бы просто меня кормило. Вот чем мы живем, вот чем я живу. Я очень боюсь, что сейчас мы разрушим взаимоотношения в семье. Я очень боюсь, что я разрушу свою профессию. Я очень боюсь... Вот и все, что я боюсь разрушить, это не отношения с Богом. Господи, это единственное, чем я должен дорожить. Но я боюсь, что разрушится все остальное, что все Адамово разрушится. Вот доездить бы на этом масле и не убить двигатель. И пусть он не начнет уходить. Вот что меня беспокоит. И я опять вот, и вот в этот момент я возвращаюсь к истинному смыслу. Христос меня возвращает. Знаете, проповеднику очень важно слышать свою собственную проповедь, потом каяться от нее. Не только это, значит, вот не один ко всем. Мне очень важно возвращаться к этому смыслу. Мне очень важно не жить как Адам. Потому что на каком-то этапе я заиграюсь. Я поверю, что я хороший христианин, я поверю, что я хороший человек, я поверю, что я стал меньше грешить, я поверю, что Бог со мной, и перестану каждый день развивать взаимоотношения с Христом. Перестану каждый день искать Бога. Я заиграюсь. Я сам не замечу, как стану Адамом, я сам не замечу, как стану человеком пирамиды Маслоу в церкви. При том, что эта пирамида в церкви — это побочный эффект. А что действительно важно? Это мои взаимоотношения с Богом, это моя близость, это мое сыновство в доме Небесного Отца. И обо всем об этом говорит Священное Писание. Не мое, 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 а Божье, 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 Божье. Это не значит, что я должен отказаться от попытки двигаться в бизнесе. Это не значит, что я должен отказаться от попытки нормальной мужской дружбы, а не только когда все за мой счет. Ну и так далее. Бог не хочет, чтобы мы бросили свою жизнь. Бог хочет, чтобы мы бросили Адамову жизнь. Бог хочет, чтобы мы все измеряли им, а не собой. И мы с пастором Константином устали уже спешить, устали шутить про хипстерское движение, в сердце которого я. Лучший ламповый звук – мне. Самый вкусный кофе – мне. Лучший бизнес – я. Лучшие методологии в мире – я. Мне стало неинтересно лесом. Начинаем другой бизнес – я. Все – я. Никакого Христа. Никакого Бога. И мы удивляемся, что же так одиноко. И одиночество нас накрывает не только в самоизоляцию, одиночество нас накрывает каждый день. И накрывает потому, что мы, ну, получается, хотим быть одиноки, мы не хотим к Богу. Потому что Он все время чего-то от нас хочет. Это сделай, это не делай. Туда иди, сюда не ходи, снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. И вот Священное Писание — это список того, что нам делать и не делать, и мы думаем, ну, можно я уже начну жить? Да, добро пожаловать в жизнь Адама. Живи, делай, что хочешь. И в этой жизни как бы надежды, в общем, нету. Я анализирую все, что я знаю про надежду из тоже мира, который меня окружает. И, ну, мне в этом году 40 лет. Я помню группу Aerosmith. Вот. Кто помнит группу Aerosmith, сейчас просто вздохните. И у них есть песня «Fly Away». И она прям отражает мышление с самого, ну, вот, сердца нескольких поколений. Мои надежда и мечты, они где-то там, и нам надо туда улететь. И помните вот это «Fly away from here, my hopes and dreams are out there somewhere». Вы думали, я только о Боге вам буду петь? Нет, современная культура, вот она об этом мне говорит, что моя надежда, она где-то там, она недостижима, мои мечты, они где-то там, и мне надо срочно туда улететь, но живу я здесь. И следующие 50 песен про любовь и про алкоголь. При том, что ни первое, ни второе не делает нас счастливыми. Ну или, когда я рос, очень популярен был «Дельфин» с его стихами, и вот эти слова о том, что надежда – самообман, но это все, что у нас есть, и она ходит по рукам, продавая свою честь, это, ну, это же ощущение целого поколения. Нет никакой надежды. То есть ты можешь стараться, ты можешь, ну, что-то даже что-то зарабатывать, даже формировать какие-то взаимоотношения. Но надежды-то нету. Ну почему? Потому что ты Адам. Адам тебя зовут. Адам тебе имя. Нет у тебя надежды, если ты тянешься к земле, если ты меряешь все с собой. Начни мерить Христом. И вот она, надежда. Христос, который четко понимает, что через считанные дни он будет уничтожен, унижен, раздавлен. Он говорит: «Придите ко мне, все уставшие, обремененные, я успокою вас. Возьмите на себя ярмо мое, научитесь у меня, потому что я кроток, мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам. Ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка». Идти за Христом не тяжело, если идти дорогу осилит идущий. В учебе я научился жить как настоящий студент. Я очень хорошо помню, как полсеместра делаешь то, что ты хочешь, а потом за неделю сдаешь целую сессию. Или там за 2 недели сдаешь целую сессию. Это когда очень-очень-очень-очень отстал, и потом быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро побежал. И, в общем, гештальт закрыт, а счастье ноль. И наша христианская жизнь, она тоже очень часто на это похожа. Мы знаем, как нам надо жить, но нам все время есть чем заняться. Я готов помолиться Богу, но мне надо сварить кашу ребенку. Я готов помолиться Богу, но мне с мужиками надо пойти в баскетбол поиграть. Я готов помолиться Богу, но мне пора менять масло. Я готов почитать Священное Писание, но... Так, подожди, надо налоги отправить. Самозанятым надо помнить и вовремя это делать, чтобы не было неприятностей. И так далее. Мне все время есть на что отвлечься. Вообще все время есть на что отвлечься. А Христос говорит: хочешь покой? Ну, будь со мной, будь во мне. Ищи покой, я тебе его дам. И я тебе буду давать его каждый день. Когда-то идеальный мир Адам наполнил грехом. И чтобы этот мир снова стал идеальным, сам Бог пришел в него. И когда мы слышим имя Христа, мы слышим не просто имя яркого раввина, мы слышим не просто имя исторической личности, не даже имя, которым названы целые религии мира, и у них памятники архитектуры, это очень красиво, там можно приходить, слушать орган, это все очень здорово. А иногда хочется в тишине прийти, постоять просто вот в храме перед иконой, постоять в тишине, чтобы никто не лез, поставить свою молитву, посмотреть, как она горит. Но Христос пришел, чтобы мир, который мы разрушаем, вернуть к своей ценности, вернуть к сути. И в этом наша надежда, что Христос уже пришел, уже умер, уже воскрес и уже говорит: «Тебе плохо? Иди ко мне. Тебе грустно? Иди, я тебя обниму». Вот то, без чего нам было очень тяжело во время самоизоляции, да, когда нельзя обнять, ну вот кого-то еще, помимо тех, кто в быту тебе мозг выносит. Вот действительно близких людей, да? И мы переосмыслили свои семейные ценности, мы поняли, вот они, близкие люди, надо с ними обниматься. И это то, что говорит Христос. Он говорит: ты одинок, ты больше не будешь, приходи, я тебя обниму. И не уходи, просто не уходи от меня. Оставайся. И в отличие от любимого кафе, который закрывается каждый день, чтобы открыться на следующее утро, Христос с нами 24 часа. И дальше это вопрос календаря, дальше это вопрос приоритетов. И очень часто, практически каждое воскресенье, мы говорим про инициативу и ответственность. Если я так понимаю, что я больше не могу один, что мне очень хочется ко Христу от моего одиночества, от моей непонятности, от моего утерянного, утраченного смысла жизни и умерщвленной надежды, так надо тогда к Нему идти. Надо тогда к Нему идти. Каждое утро со Священным Писанием, хотя бы раз в неделю с верующими друзьями, хотя бы стараясь не пропускать богослужений, когда мы все вместе встречаемся, и Бог здесь творит маленькие чудеса на каждом шагу. Маленькие чудеса, да? Нет у Бога маленьких чудес. И эту ответственность, ну, ее надо на себя брать. И, друзья, мы приходим не для того, чтобы... знаете, как многие за деньги к психологам приходят? Просто снять нервозность. У психолога есть для тебя план выхода из твоей ситуации. А ты берешь только самое маленькое. Ты вот высказался, поплакал, денежку отдал и, ну, пошел до следующего срыва. Ничего нового. У меня много друзей, практикующих психологов, и они, ну, бьются головой в стену просто. Говорит: я могу ему помочь, ты понимаешь? А он мне платит за все и берет 1%. Ну, что это? Ну, поплакать, это, конечно, важно, да, но давай работать. В следующий раз будем говорить о том, как воскресение меняет нашу страсть, как оно очищает нашу страсть. А перед тем, как молиться... Тимоти Келлер очень хорошо говорит, это мой любимый священник, который служит в Нью-Йорке. Он говорит: я отражаю то, к чему стою лицом. И вот наша душа, душа человеческая, она создана отражать Бога. И наше счастье, оно там, где мы отражаем Бога. А в тот момент, когда мы отражаем, ну, например, какое-нибудь чудовище из чулана, которое выходит только по ночам, чтобы пугать моих детей, ну, то не будет никакой красоты в моем образе. Если мне важна философия, которая приведет меня к моменту, где я стану центром Вселенной, если мне важен бизнес, если мне важна моя правота во взаимоотношениях дома, очень важно, чтобы все понимали, что я прав, в рот мне смотрели. Что еще может хотеть мужик, да, в 2021 году, чтобы вот это равенство закончилось, вот это опять, что вот это ты мне... Шутка. Я действительно отражаю то, к чему стою лицом. Я очень хочу стоять лицом ко Христу, потому что я знаю, что тогда я перестану быть уродом. Я не знаю, как сказать еще по-русски. Я перестану быть страшным. Если буду стоять лицом к тому, кто помнит, каким я был создан. До греха. Без Адама. В Боге. И это та красота, к которой мы можем вернуться. И очень люблю, у пастора Константина есть вот эта метафора, помните, про идентификацию Борна, как он садится в поезд в Берлине и приезжает на Киевский вокзал. Поезда из Берлина не приходят на Киевский вокзал. И я не могу сегодня жить, как хочу, а завтра быть счастливым. Я не могу сегодня сказать: Господи, тебе есть кем заняться, давай займись Африкой, а я буду жить так, как я хочу. И завтра быть счастливым и не одиноким. Но так не бывает. Это простая причинно-следственная связь. Не хочешь уронить любимую чашку, не бери ее намыленными руками. А еще лучше засунь ее в посудомойку, пусть оно там само. Франц Кафка очень хорошо сказал про мою жизнь. Жизнь все время отвлекает наше внимание. И мы даже не успеваем заметить, от чего именно. То есть жизнь настолько быстро бежит, что я все время отвлекаюсь. И типичный человек, который живет в ритме Москвы, он спустя год оборачивается назад и думает: так, а что я делал? То есть я все время был занят. А что я делал? Я был в процессе. Процесс все время меня отвлекает от сути. А суть? Суть во Христе. Но я все время от него отвлекаюсь. И поэтому я такой одинокий, поэтому мне так грустно. Ну и Марина Цветаева. В диалоге с жизнью важен не ее вопрос, а наш ответ. И вот как бы ни жила Марина Цветаева, великая поэтесса, да? Мне очень важно понять, какой мой ответ. И чем прямее будет угол, которым я, как зеркало, повернут ко Христу, повернут к Богу, к Его ценностям, тем красивее будет мой ответ, тем более вечным будет мой ответ. Перед молитвой хочу сказать несколько слов нам всем. Нам важно прорываться к Богу. Это не будет легко, потому что, ну, Франц Кафка уже все сказал. Очень мрачный писатель. Очень светлая мысль. Мне все время будет на что отвлечься, и я даже не смогу вспомнить, на что я отвлекался. К Богу надо прорываться, потому что мы родились в Адаме, и поклоняться Богу для нас противоестественно. Тем более вокруг Бога еще люди странные всякие собираются, отталкивают очень неприятно. Но именно там, именно в Боге, именно там покой, именно там счастье. И именно послушание Небесному Отцу дает мне истинный покой. Черпать смысл нужно во Христе. Не в христианах, а во Христе. В Священном Писании, в общении с людьми. Потому что, когда верующие собираются и вместе обсуждают Священное Писание, Дух Божий ведет их. Бог правда исцеляет нас. То есть это не просто метафора. Все, кто в церкви хотя бы 2 недели, уже видят Божьи чудеса. А если не видят, то просят и увидят очень скоро. Главное просить не мне, а просить того, что Бог хочет сделать. Я не могу подчинить Бога себе, но я могу подчиниться Богу сам. Чудо именно там. Бог не палочка-выручалочка и даже не ковер-самолет. Это Господь. Нам важно, чтобы Бог пронизал все сферы нашей жизни. И это не просто правильный ответ. Правильный ответ мы забудем. Но мне очень важно, чтобы Христос был центром вселенной и центром моей жизни. И, ну, честно, у меня плохо получается. Но там, где я стараюсь, я вижу чудо. И это удивительно. Потому что Бог не врет. Бог не лицемерит. Бог не бросает нас. Бог не формирует у нас ошибочных ожиданий, чтобы заполучить нас. О, нет. Бог просто умирает вместо нас и воскресает, потому что Он Господь. И сказать: вот так я тебя люблю, сынок. Вот так я тебя люблю, дочь. Не занимайте пассивную позицию. Позицию принятия навязываемых, красивых, чужих ценностей. Бросайте это дело, хватит. Там нет конца и края. Там нет света в конце туннеля. Свет в конце туннеля есть только в Пасхе Христовой. Есть только, когда Христос воскресает. И сегодня день, когда мы принимаем причастие, будем вспоминать и о смерти, и о воскресении нашего Господа. И это время, когда мы можем думать о том, какие жизненные ценности на уровне интеллекта, на уровне сердца и на уровне ежедневной борьбы с самим собой у меня есть. Это не простая борьба, но это борьба, в которой побеждает Христос. И тогда истинные жизненные ценности приходят в мою жизнь. Я очень вам благодарен, что вы меня слушали долго. И я так благодарен Богу за то, что это не мои мысли, и мне не нужно учить вас жить, потому что я сам-то не умею. Я учусь. И мне точно так же, как и вам, каждый день нужно возвращаться к ценности, чтобы не профукать свою жизнь. Давайте помолимся. Господи, мы предстаем пред Тобой, мы благодарим Тебя за тексты сложные, которые Ты даешь нам право читать. И мы просим, чтобы Ты уложил это все в наших сердцах. И просим, помоги нам, Господи, найти Тебя однажды. И меняй шкалу ценностей в наших сердцах с Адамовой на Твою. Помоги нам этого захотеть. Помоги нам к Тебе за этим прийти и уже не уходить от Тебя. Мы все в этом нуждаемся. Мы поклоняемся Тебе, Господи. Мы боимся Тебя, но очень хотим быть Твоими детьми, любимыми, за которых Ты заступаешься. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.